Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствую!
Здравствуйте!
Мы сегодня с вами про то, что после БЛАУ.
Скажем так, следующая серия БЛАУ и то, что принято называть «Большая излучина Дона». Это боевые действия, которые развернулись тогда еще на дальних подступах к Сталинграду. 62-64 армия, будущие герои сражения за непосредственно город Сталинград в Большой излучине Дон. При этом состав этих армий, он здорово отличался от того, который потом на улицах Сталинграда бился с немцами. Напомню, содержание предыдущей серии нашей, так сказать, «Игры престолов реальной жизни» Великой Отечественной войны. От Воронежа немецкая 4-я танковая армия двинулась на юг. Мимо, подчеркну, немцы двигались мимо большой излучины Дона. Как раз изгибается Дон в сторону Волги, дальше на Воронеж. И вот немцы форсируют Дон и уходят в сторону Кавказской нефти. А фактически на вот этой вот начальном этапе остатки войск, окруженных под Миллерово, выходили в Большую излучину, а их место занимали резервные войска, то есть резервные армии, которые были переименованы. Соответственно, та резервная армия, которая находилась в самом Сталинграде, она была переименована на 62-ю и выдвинута вперед. А 64-я перевозилась из района Тулы и должна была встать у нее на левом фланге. То есть, они встают от Дона до Дона, за спиной у них излучина реки, переправа у Калача. Укрепления, надо сказать, в Большой излучине начали строить еще, не удивляйтесь, в 41-м году. Поэтому, когда я начинаю говорить про горизонт планирования у товарища Сталина, я имею в виду в том числе это. То, что возводились укрепления на перспективу, тогда еще довольно далекую. Проблема была в том, что эти укрепления, их накопали в 41-м году, как раз под осень, а зимой снег, мокрый снег, дожди с наступлением весны, бегут ручьи. Это все раскисло, осело, и пришлось строить заново. Но, естественно, уже путем улучшения уже ранее отрекогносцированного. В Большую излучину Дона отходили остатки Юго-Западного фронта маршала Тимошенко. И, собственно, ему и подчинялись эти свежие войска. Причем каждая дивизия этих новых армий насчитывала примерно по 10 тысяч человек. Разумеется, никаких СВТ у них уже не было. Это были обычные винтовки. Кстати говоря, из личного оружия в основном наганы. Довольно скромненько было с пулеметами. Тимошенко, на самом деле, верный своим принципам. Вот когда смотришь на карьеру человека, видна, как говорится, стабильность. Хотя опыт был скорее негативным. Июль 41-го года, о котором мы уже рассказывали, товарищ Тимошенко берет и резко выпрыгивает двумя мехкорпусами под Лепелем и пытается разгромить немецкий 39-й корпус. В условиях лета 42-го года под Сталинградом он пытается тоже сделать некий, можно сказать, креатив и выбрасывает вперед передовые отряды. Потому что какая ситуация? Мимо Большой излучины паровым катком пробегает 4-я танковая армия, переправляет через Дон и уходит куда-то туда в туман. С запада шагают по степи, едут на танках, бронетранспортерах, автомобилях соединение 6-й армии Паулюса. Они где-то еще далеко. Им навстречу посылают передовые отряды, причем довольно многочисленные. Надо сказать, что на Сталинград и оборону Сталинграда в целом работало то, что в Сталинграде бешеным темпом строились и танки, и артиллерийское орудие. Завод «Баррикады» гнал с конвейера пушки 76 ОСВ. И каждой дивизии вот этой 62-й армии, можно сказать, она была детищем сталинградцев, большому счету, потому что она долгое время дислоцировалась в городе, дают по танковому батальону, то есть в нем примерно там по 40 машин в среднем было, смешано Т-34 и Т-60. Т-60, кстати, тоже делали в районе Сталинграда с участием верфи в Сарепте, когда конверсия судостроительной промышленности, флотофилы стали работать на танковую промышленность. Т-60 и Т-34, в принципе, это неплохо. Каждая дивизия получает полк 20 штук пушек 76, с бронебойными снарядами проблемы летом 42 года уже худо-бедно решили, танковый батальон, и, ну, в принципе, что называется, к бою, походу, готовы. И вот из этих дивизий товарищ Тимошенко вырывает по передовому отряду, это фактически до полка с этим танковым батальоном, и отправляет навстречу немцам. Идея, с одной стороны, вроде бы здравая, прощупать противника, а с другой стороны, вырывает достаточно значительные силы, и эти значительные силы действуют изолированно. При этом мы вынуждены, историки, мы, я говорю во множественном числе, потому что здесь этим занимаюсь не только я, и здесь может, низкий поклон волгоградцам, которые тоже активно занимаются историей своего города. Начало Сталинградской битвы. Когда? Традиционно в учебниках, в многотомниках пишут 17 июля, столкновение передовых отрядов, начало Сталинградской битвы. Я нашел столкновение, которое было днем раньше, 16 июля. 645-й танковый батальон, передовой отряд 147-й стрелковой дивизии в районе хутора Морозов и станции Морозовской. Коллега из Волгограда, Артем Чунихин, он нашел еще более ранний эпизод, относящийся к 15 числу. Поэтому начало Сталинградской битвы 17-го, оно более-менее виртуальное. На самом деле, бои передовых отрядов с передовыми частями немцев начались раньше. Бои передовых отрядов были не слишком удачными, даже офицер генштаба, это была такая практика, о которой я уже рассказывал, он так достаточно скептически высказывался об этой идее Тимошенко. Но, тем не менее, это все происходит, высылаются, начинаются первые бои. Как ситуация выглядела со стороны немцев? Они только что разгромили значительные силы Юго-Западного фронта под Миллерово. Они назахватывали вот эту брошенную артиллерию, которая когда-то воевала под Харьковом, о чем мы рассказывали в ролике, под, посвященный Харькову 42, и идут вперед, и у них головокружение от успехов. Они считают, что впереди никого нет. Никакой резервной армии нету. Излучено Дона, в ней какие-то огрызки разгромленных частей, и можно одним прыжком дойти до Сталинграда, сесть там на зимние позиции и, как говорится, откинуться на спинку стула.
Тут хорошая иллюстрация есть, когда бескрайние степи, идут немцы, даже съемки есть, по-моему, как раз 42-й год, они пешком именно идут, а тут как раз 6-я армия, судя по всему.
И скелет стоит, да.
Белобрысые, там, улыбающиеся, радостные, все у них получается.
Да, да, то есть там масса вот этих фотографий, когда идут, и никого впереди нет. И они считали, что действительно никого впереди нет. И здесь одна из коллизий, связанных с Гитлером и его приказами, когда говорят, вот Гитлер, с одной стороны, отдал директиву, которая не требовала взятия Сталинграда, а потом за Сталинград шли жестокие бои, что он заставил своих мудрых и дальновидных военачальников, можно сказать, их прогнул, свою волю навязал, а так бы они дали, если бы их догнали. Ситуация простая. И, во-первых, фон Бок сняли, есть Паулюс, есть Вейхс, и они говорят о том, что давайте мы будем наступать на Сталинград, возьмем город, и там будем зимовать. Причем план наступления такой, как будто перед ними никого нет, кроме каких-то разрозненных арьергардов и отрядов. Выпускается приказ 20 июля. В приказе обозначается задача соединением, им придается масса форсирования, для форсирования Дона средств переправочных, всякие понтонные батальоны. И, казалось бы, победа очень близка. И уже Гитлер этот план своих военачальников утверждает. То есть Гитлер, ну, им виднее, они там предложили, хорошо, Go ahead, вперед, говорит он. Потом они начали все на него валить. О том, что это он виноват, что они вот так вот рванули. И абсолютно, казалось бы, у немцев разведывательная авиация есть. По степи, голой степи, не по лесам тамбовским. На позиции выходит колоссальная масса войск. На самом деле, там несколько десятков тысяч человек. Это фактически не замечают. Они садятся в оборону. Если говорить теперь, это соотношение сил. Вот соотношение сил – это еще один момент, который обычно заваливают, поскольку считают Сталинградский фронт на момент начала боевых действий там, примерно 400 тысяч человек. Сталинградский фронт получился путем простого переименования юго-западным. То есть, одно и то же управление было переименовано. Сталинградский стал юго-западным. 380 тысяч человек на круг.
Ну, то есть, наоборот. Юго-западный Сталинградский.
Да, но юго-западный, да, переименовали в Сталинградский, оставив то же самое управление. Вместе с переданными резервами 380 тысяч человек. Немцев обычно насчитывали 300 тысяч человек. Видимо, считали так, ну, примерно средняя численность дивизии. Это явно расчетная цифра. Хотя она постоянно везде фигурировала в официальной историографии. И так, как бы извиняясь, говорили, ну, вот немцев было мало. Но они были такими мужиками, что, так сказать, громили превосходящие силы. То есть, выглядело это, на самом деле, немного по-дурацки, особенно в официальной литературе. Если же обратиться к реальным документам, то выясняется, что численность немецкой 6-й армии зашкаливала за 400 тысяч человек. Там примерно 420 тысяч человек против 380, причем 380, включая с резервами, которые еще не доехали до фронта. Ну, правда, из-за немцев работала та же ситуация, когда у них идет пешком пехота, кто-то быстрее, кто-то медленнее, впереди едут танковые корпуса. Поэтому нельзя сказать, что соотношение сил было в пользу советских войск. По общей численности личного состава оно было за немцев. Это безусловно. И самое главное, за немцев была артиллерийская группировка. Юго-Западный фронт растерял свою тяжелую артиллерию по дороге к Большую Излучину. Остался всего один полк пушек МЛ-20. И вот те, кто сидели в Большой Излучине, у них вообще не было орудий выше, калибром выше 122 мм. С другой стороны, те, кто шли на Кавказ, они пошли налегке. Тяжелую артиллерию РГК поскидывали как раз армии Паулюса. Поэтому у армии Паулюса мощный кулак артиллерийский. И она с этим артиллерийским кулаком идет на Сталинград. Поэтому, когда товарищ Сталин телеграфировал в штаб Сталинградского фронта, у вас 1000 танков, что вы там возитесь, разумнее было сказать, у вас ни одного орудия 152 мм, вы там еще живы, вы там еще не умерли все опытом в этой излучине Дона. И вот, когда сопоставляешь данные сторон, картина она начинает играть новыми красками.
Ну, и у немцев и танки же были, насколько я
понимаю. Да, и танки, то есть, у них двигался в составе 4-я танковая армия ушла на Дон, но те, 1-я танковая армия ушла на Кавказ, но, тем не менее, в составе 6-й обычной полевой армии был 14-й танковый корпус, в который входили 3 подвижных соединения. Кроме того, вскоре подтянулся еще 24-й танковый корпус, поэтому армия Паулюса была сильна и артиллерией, в этом она, можно сказать, превосходила значительно советские войска, и у нее было немало танков. Mm-hmm. То есть, на круг где-то 2-3 можно было набрать, опять же, которые указываются во всяких официальных изданиях.
Плюс они моторизованные дивизии, танковые батальоны включили, да?
Да, то есть, как раз вот мы обсуждали, да, как раз, да, что в моторизованной дивизии включили танковые батальоны. И еще им даже конкретно Паулюсу дали такой экзотический батальон противотанковый на орудиях большого калибра, самоходки 128 мм.
Ну, там штуки две было.
Ну, несколько штук. Но, тем не менее, вот даже 521-й батальон у него был. То есть, у него было вот это все экзотики.
Кроме мардеров.
Да, мардеры были, опять же, в батальонах истребителей танка подвижных соединений. А кроме того, Паулюс уже именно после Харькова получил себе ПАК-40. То есть, он получил с завода свежий ПАК-40, и они как раз применяли их в сражении Большой Излучине Дона. Таким образом, немцы шли вперед, считая, что перед ними никого нет. В свою очередь, Красная армия, 62-я армия, как она строилась? Шла магистраль железнодорожная на Сталинград. Логичнее было предположить, что немцы ударят вдоль этой магистрали. Эту магистраль обложили поплотнее вот этими резервными дивизиями. на узком достаточно фронте, так сказать, с этими противотанковыми батальонами, а на фланге, прилегающем к Дону, была 196-я стрелковая дивизия, которая была растянута на фронте около где-то 30-40 километров, ну, опять же, смотря как считать, у которой один полк уехал с передовым отрядом, два полка, и про нее писали о состоянии обороны, что оборона очаговая.
Там по 5-7 километров между батальонами.
Да, 5-7 километров на батальон. Плотность, можно сказать, никакая. Подпитки танками особо нет, ввиду, опять же, высылки, вот этот замечательный креатив. И в этот момент, что называется, для усугубления ситуации, Тимошенко снимают. Оно снимает его, мое мнение, все же за Миллерова, потому что он, так сказать, очень так скупо написал о судьбе соединений, и это переполнило чашу терпения Виссарионовича, и он Тимошенко снимает. Причем, я считаю, это было сделано зря, поскольку именно Тимошенко, например, лоббировал эвакуацию населения Сталинграда. То есть, надо было заранее эвакуировать, ну, может быть, за исключением, опять же, персонала заводов, которые выпускали танки и пушки. Их можно было там отложить до последнего момента, просто подготовиться, чтобы люди со встревоженным чемоданчиком ждали броска через Волгу. Командующим становится перспективный командир Макордов, который на самом деле с задачей не справился, и лучше бы оставили Тимошенко. И немцы сами того, опять же, не зная, подчеркну, они не потому, что они такие дальновидные, они ударили не вдоль железной дороги, они просто двигались так, как они, что называется, набрали скорость, неслись вперед, и, опять же, в силу стечения обстоятельств они ударили в первую очередь по этой несчастной 196 СД с очаговой обороны. Они благополучно прокидывают. На следующий день следует еще один удар по достаточно крепкой, на самом деле, дивизии такой 33-й гвардейки Утвенко. Человек прославился под Ельней, был большим другом Симонова, на самом деле такой боевой мужик. Два удара танковых. Направлены они на Калач, где переправа. То есть, в принципе, если бы дошли до Калача и захватили переправу, на этом бы наш рассказ закончился. Да. То есть, снабжение бы завершилось. На самом деле, были еще, конечно, переправы через Дон, как раз вот в районе, где были железнодорожные мосты. Но туда тоже уже шли гости. История могла завершиться очень быстро. Но, тем не менее, вот этот прорыв немцев удается на какое-то время просто задержать. И здесь в бой вступают танковые армии. Что о них нужно сказать? Их пытались формировать летом 1942 года. Это было правильное решение. И 5-ю армию Лизюкова, и 1-ю, и 4-ю. То есть, соответственно, поставили, правда, на мой взгляд, не самых подходящих персонажей. То есть, поставили Москаленко и Криченкина. Оба были, прямо скажем, ну, не предел мечтаний. То есть, были, на самом деле, более энергичны. Вот если бы того же Чуйкова поставили на одну из танковых армий, потому что он был замкомандарма 64-й, может быть, сыграл бы несколько лучше. Так, хотя Москаленко после войны поднялся на большие высоты, но нельзя сказать, что вот он прям зажигал. Хотя обстоятельства были, прямо скажем, аховые. В открытой степи это все происходит, окружается часть, значит, вот стрелковых полков, объединенных в так называемую группу Журавлева. Немцы на самом деле начинают понимать, что все идет что-то не так, но тем не менее какое-то время по инерции следует вот этому плану: впереди нас никого нет, и мы идем вперед, так сказать, форсируем Дон и одним броском доходим до Сталинграда. Вот эта вот, опять же, смена планов, она произошла только под влиянием того, что у них посыпались контрудары. Вот эти две танковые армии, их формировали с готовностью через некоторое время, поскольку план советского командования заключался в том, что не вбиться в излучине Дона, об этом как раз не думали, а думали о том, что мимо нас сейчас продефилировала масса, ушедшая на Кавказ, мы сейчас соберем танковые армии, скомплектуем и ударим во фланг тем, кто ушел на Кавказ. Может быть, добьемся какого-то результата. Поэтому, можно назвать, неспешно их формировали. А тут планы приходится резко менять. В качестве резерва 62-й армии был такой 13-й корпус Танасчишина. Погиб он в 1944 году, но под Сталинградом отличился здорово. и достаточно грамотный танковый командир, хотя о нем разные мнения присутствуют, но конкретно под Сталинградом он работал хорошо. Приходится решать сразу несколько проблем, то есть сдерживать немцев с фронта, потому что тут подходят пехотные дивизии, наносить контрудары по вот этим вклинившимся и недошедшим совсем чуть-чуть до калача немецким танкам. При этом у немцев резкий скачок в качестве противотанковых средств. И вот эти вот контрудары, они оказываются не вполне себе успешными. Несмотря на то, что пытаются и КВ задействовать, и вот эти танковые батальоны. Но, тем не менее, например, 13-й танковый корпус, когда наносит контрудар, он достаточно результативно проскакивает к немцам в тыл, давит артиллерию. Причем это подтверждается немецкими документами. Там танкисты наколотили несколько и легких, и тяжелых гаубиц. Выходит к этой группе Журавлева и выводит ее из окружения. На самом деле сплошного фронта в этой большой излучине нет. Есть вот эти вклинившиеся до калача немцы, подвижные соединения 14-го корпуса. Есть вот эта излучина Дона, причем и северная часть вообще пустая практически. Туда постепенно переправляли, кстати, присылали сибиряков. Сейчас выходит фильм 321-я стрелковая. Вот ее переправляли как раз туда. В фильме она почему-то воюет на улицах какого-то города. Я говорю, какого-то, потому что в Сталинграде она по документам отсутствовала. Я что-то сомневаюсь, что те населенные пункты, которые были там, где она реально воевала, они были настолько масштабными, чтобы в них вести такие могучие городские бои. Но не суть важно. Я думаю, что это будет просто фильм о боевых действиях в городе. Можно не привязываться к номеру соединений. Потому что у нее была совершенно другая задача, совершенно другая судьба. И проблемой было то, что и та, и другая сторона, на самом деле, это было проблемой для Красной армии, для немцев, постепенно вводили новые силы. То есть, переправляется через Дон танковый корпус, бросается в бой. Причем по танкам он мог быть полновесным. Там, например, 28-й корпус, 200 машин. И начинает яростно контрударять вот эти вбитые почти до калача клинья. Немцы вынужденно сидят в обороне. Им что-то доставляют вообще по воздуху. Но, тем не менее, когда силы начинают истощаться, то есть вот эти вот все танковые части, которые наносят контрудар, они встречают вот этот вот град новых противотанковых снарядов, писали, новая 57-миллиметровая пушка, то есть, видимо, пробоина от Кумы 75 мм была примерно 57 мм, что бронепрожигающие снаряды бьют, что называется, с большой дистанции, пробивают. Вот эти контрудары, они немцев все же заставляют сидеть на месте, отражать постоянно сыплющиеся с разных направлений вот эти вот выходящие, то, что называется, из-за гребня очередных высот советские танки. Но, тем не менее, средств у них достаточно, и они постепенно это все выбивают. Понятно, что это происходит не в один бой, не в два.
Артиллерии у наших нет тяжелой, да, чтобы накрыть их.
Да, потому что там были такие даже ситуации, когда немцев загоняли во враг. По краю оврага ездили танки, высовывались через овраг и подбивали. А вот накрыть во овраге чем-нибудь, с этим были проблемы. Так бы, может, и хорошо получилось, что загнали танками во враг, а потом накрыли артиллерии. Артиллерии просто банально нет.
А это, по-моему, случай, там танковый рот какой-то немецкий загнали.
Да. Это вот на сайте Warspot есть статья Чунихина, как раз более подробным описанием этих всех событий. Они так, прямо скажем, выглядит весьма драматично и с той, и с другой стороны. Но ситуация, она все же медленно, но верно деградирует для советской стороны, поскольку танковые корпуса, танковые бригады истощаются в этих атаках. Прибытие свежих сил пехоты, чтобы атаковать с пехоты, оно пока задерживается. И получается такая ситуация, что приехала пехота, вот большую излучину, а танки уже почти закончились. Пехота приехала свежая, опять же, включая дальневосточников, сибиряков, там по 10 тысяч человек в дивизии. И тут к немцам еще и подошли пехотные дивизии. То есть, например, в излучину Дона входит немецкий 8-й корпус армейский, И очередной контрудар уже, когда армия Крюченкина, 4-я танковая, пытается нанести очередной удар. У нее танков мало, пехоты много, но эта пехота встречает ураган огня артиллерии свежего корпуса. Ну, как свежего, подошедшего из глубины. То есть, появляется новый игрок. В результате, к началу августа, то есть, сражение начинается, вот этот большой излучение Дона, вот эта первая атака, 23 июля, неделю идут бои с переменным успехом контратаки двух танковых армий. Это в них участвует 13-й корпус, 23-й, 28-й, плюс тому вот эти отдельные танковые батальоны. И немцы получают возможность сдвинуться с места, перейти в наступление и окружить первый взвод 62-й армии в большой излучине Дона. Это происходит как раз август. Следует удар. Они не захватывают переправу Калача. Они именно замыкают кольцо окружения. И советские дивизии, в том числе вот это 33-го, вот Венка, там 147-я, оказываются окружены в, с одной стороны, степь, но с другой стороны, укрытие было в лице многочисленных балок оврагов. И идут достаточно тяжелые бои с попытками прорваться. Потому что задача немцев становится вот как бы не дать уйти к реке. Где-то удается проскочить. Кстати, вот группа во главе Сутвенко сумела просочиться, пробиться. Причем он потом Симонову рассказывал, что даже он, командир дивизии, 5 раз перезаряжал маузер. То есть, он, что называется, фактически командир соединения, участвовал в пехотном бою. Что маловероятно в общем случае. Попытки посылать туда, в этот котел, связных с рациями были неуспешными. То есть, людей на самолетах два посылают в котел и, да, и просто вот как воду канули. Но, тем не менее, есть, кстати, воспоминания на сайте Драбкина, I remember. Там есть, как человек описывает, как он пробился к Дону, переправился через Дон и ушел к своим. А так... Самой большой проблемой окруженных была на самом деле даже вода. Потому что Дон-то рядом, до него надо еще дойти, а в этих балках воды нет. Окружено было по подсчетам советского командования, потому что посчитали, сколько человек попало в котел, 28 тысяч человек. То есть, это, конечно, по меркам там, 41-й, даже какого-нибудь Харькова, это немного, но, тем не менее, это был неприятный для советского командования котел. Однако ситуация в целом, она изменилась. И для немцев вот этот вот бросок молниеносный на Сталинград, он не складывается. Они вынуждены это признать, что вот это вот накопленное у них стоят, значит, в степи вот эти длинные ряды с понтонами инженерных батальонов, которые вот-вот должны форсировать Дон, а все не случается. Реально, котел вот этот вот, они его дожимали до 15 июля. Ой, прошу прощения, до 15 августа. Они дожимали котел до 15 августа, признавали, что на самом деле вот этот упорно сопротивляющихся бойцов и командиров в овраге, выбивать их оттуда было очень тяжело. Пленных было сравнительно немного. И как раз примерно 15 августа следует директива Ставки, что вот немцы заботливо относятся к своим окруженным, немедленно что-то сделайте из Москвы. Но это уже было запоздалое указание. На самом деле особо и нечем было этот котел деблокировать. То есть, единственное, чем могли помогать, это как-то пытаться немцев теребить, которые на другом берегу Дона, чтобы облегчить задачу тем, кто пытается прорваться из котла. Но, тем не менее, противник оказывается куда более прочный. И немцы решают повернуть на Сталинград часть сил 4-й танковой армии. Надо подчеркнуть, что все же повернули часть сил, но под управлением штаба ГОТА. Что происходит? Вот эта вот 4-я танковая армия, которая как паровой каток неслась, добежала до Дона у Цыблянской, переправилась. Причем это была основная головная боль на тот момент у ставки Верховного Главного Команда. Пытались бомбить эти переправы, пытались на другом берегу Дона там контрударять их. Из этого ничего особо не вышло. И тут довершение, что называется, всех проблем. Вот этот вот паровой каток берет, поворачивает в степь. Глубокий обход на Сталинград. На самом деле, обвод сталинградский к этому готовился. То есть, в принципе, линия обороны там была. И туда посылают, в частности, дивизию с Дальнего Востока, дальневосточников, 208-я. 208-я дивизия едет по железной дороге, добирается до станции Котельниково. Первые два эшелона втягиваются на станцию, а там уже немцы. Причем немецкие танки. Построение эшелона пытались сделать таким, чтобы они могли вести бой. Но на самом деле это не сказать, что получилось. То есть реально просто грузилось там по некое количество стрелковых рот. Командир ехал вместе там с инженерным батальоном, с связистами. То есть, ну, не самый хороший передовой отряд. Происходит бой. То есть степь, эшелон, немецкие танки. Причем артиллерия где-то там далеко на железной дороге. Понятно, что, опять же, это подразумевается, что немцы в условиях открытой местности, естественно, еще и эшелоны утюжили на дальних подступах. Это как бы тоже было постоянной проблемой, с которой железнодорожные войска справлялись, постоянно чинили. Одним попадают под удар танков. На другой станции выгрузки эшелоны попадают под удар пикировщиков, причем их просто не успевают выгрузить. То есть они подходят, им говорят: постойте некоторое время, мы вас сейчас подгоним, чтобы вам можно было выгрузиться. Вот они стоят, прилетают бомбардировщики. Причем дивизия полнокровная, 10 тысяч человек, 80% русских, 20% других национальностей. Средний возраст 25 лет, 32 года, от 25 лет до 32. То есть молодые, здоровые мужики. И попадает вот в такой переплет. Реально очень жуткий переплет, прямо скажем. Абсолютно не позавидуешь. Нашелся командир батальона, который, увидев, что впереди творится что-то страшное, но, опять же, едем по степи, впереди выстрелы из зарева. В голой степи выгружается и начинает копать позиции. Как раз заместитель командующего армии Чуйков, он это описывает в мемуарах, как он приехал, и видит, батальон копает позиции. Что вы тут делаете? А вот занимаем оборону. Но, в принципе, решение было правильное. И он пообещал им, что называется, помощь, поддержку, но это уже все запоздало, поскольку командир дивизии со своим штабом и еще с теми, кто выгрузился, пытается, значит, отойти назад вдоль железной дороги. Вдоль железной дороги несутся немецкие танки, они нагоняют эти колонны, и потом еще впиливается в этот занявший оборону в степи батальон. То есть, опять же, он занял батальон, он мог, я думаю, вполне за себя постоять против пехоты, но когда на него выезжает пачка танков, даже со своими там батальонными пушками, ему совершенно ловить нечего в этом бою. И реально дивизия была разнесена в пыль за несколько дней. И она была, ну, называется, потом как бы расформирована. То есть она перестала существовать. Вот это один из самых страшных эпизодов Сталинградской битвы. Вот это бой в степи против танков, против под ударами авиации и в условиях, когда особо ничего не сделаешь. Как-то не был там силен, подготовлен и прочее. Ну, на этом везение немцев на самом деле заканчивается. Они отмахивают 150 километров меньше, чем за сутки. Это был вообще абсолютный рекорд германских танковых войск за все время блицкригов. Но тут у них заканчивается горючее. И они вот это переправились через Дон, повернули, понеслись, долетели до Котельникова вдоль железной дороги. И дальше примерно вдоль железной дороги они на самом деле хотели двинуться, но вот это вот упирание в 208-ю дивизию заставило их отклониться. Они, опять же, обход по степи и выходят в район станции Тингута, Абганерова, а туда к тем временем успевают подогнать резервы. Причем происходит это, опять же, вот, чтобы понять, как все развивалось в Сталинградской битве, что не одна колонна туда, одна колонна. готовится контрнаступление. Прибывшая дивизия из резерва, кстати, опять же, из дальневосточников сибиряков, она переправляется через Дон, идет по степи, готовится, значит, к контрудару. Тут им говорят: так, ребята, все, это отменяется, разворачиваемся обратно, идем обратно к Дону, переправляемся в обратную сторону и двигаемся под Абганерово. Толковый мужик-то наш Чишин со своим штабом 13-го танкового корпуса, к тому моменту корпус уже был, так сказать, изрядно потрепан, бригады выводят на пополнение, штаб корпуса перебрасывают под Абганерово и дают как раз вернувшиеся с переформирования бригады. То есть бригады старые еще, там, формирование там 41-го года, они в учебном лагере пополнились танками, вернулись, получают, встают под управление корпуса. Опять же, тем же методом бригада переправилась через Дон, приготовилась наступать, и говорят: нет, все отменяем, разворачивается, переправляется обратно, едет под Абганерово, и под Абганерово немцев радушно встречают, в кавычках. Плюс туда еще нагнали «Катюш». Чем была «Катюша», почему к ней относились тогда с определенным пиететом? Потому что это был единственный тип артиллерии, ну, кроме 76, который мог быстро перемещаться из точки А в точку Б. Потому что все остальные там на тракторах, тяжелая артиллерия на сельскохозяйственных тракторах, пока доедет, уже все закончится, причем не в нашу пользу. А «Катюша» быстро приезжает и руководит этим всем только что отправившийся от ранения Еременко. Отправляют Еременко, формируется Юго-Восточный фронт, и все это происходит как нельзя вовремя. Бьют «Катюши», достаточно грамотно действуют танкисты. Грамотность была в том, что они вели дуэль с места. То есть не езда в атаку без поддержки пехоты, а именно такая перестрелка с места. Причем иногда танкисты не вылезали из танка по несколько суток, что называется, справляя, извиняюсь, нужду через люк героев, поскольку высунуться из танка было невозможно, постоянно пальба из пулеметов и винтовок. То есть высунулся, тебя снимут. А так сидят все время в танке, ну, двигаются, может быть, с места на место, пополняются, опять же, боеприпасами ночью и с большой опаской. Но, тем не менее, вот эти вот дуэли танков, они немцев останавливают. Вот этот один корпус 48-й ГОТА, который понесся в район Тингута и Абганерова, они удается его остановить. Это был локальный, но успех. Потому что в противном случае вот этот вот бросок через степь мог привести к тому, что немцы бы приехали вдоль железной дороги прямо в Сталинград. Ну, они бы встретились там с какими-то резервами, там, переформируемыми бригадами, столкнулись бы там с НКВДистами Сараева. Но все равно это была бы ситуация гораздо менее благоприятная для советских войск, чем та, которая была в реальности, когда немцы прорвались 23 августа. Что происходило вот в этот вот промежуток? То есть, как бы качался маятник между разными направлениями. То есть, затихло сражение в излучине Дона, качнулось в сторону Абганерова, теперь снова качается в другую сторону. Большую излучину Дона немцы не полностью зачистили. То есть, они прорвались вперед, окружили часть 62-й армии, и на севере у них осталась группировка, которая объединяла в тот момент 4-ю танковую армию Крюченкина. Уже на тот момент она вполне подходила под определение 4-танковая, потому что она писалась 4ТА, вот 4-танковая. Но, тем не менее, в ней было довольно много пехоты. Прибывала на фронт под Сталинградом 1-я гвардейская армия, которая состояла из переформированных, из десантников стрелковых дивизий, как говорится, значкисты-парашютисты, там, что называется, половина коммунистов, остальные комсомольцы, хорошо подготовлены, неплохо вооруженные, опять же, по меркам 42-го года неплохо вооруженные. Понятно, что не хватало пулеметов, но, тем не менее, комплектность хорошая. Эту первую гвардейскую армию вынуждены растаскивать по разным направлениям. На самом деле она буквально чуть-чуть запаздывает. Но что происходит? Немцы дожимают котел и раз разворачиваются на север, и снова прыжок с окружением. То есть у них получилось в большой излучине Дона вот два таких примерно одинаковых маневра. Прорвались, окружили, уничтожили. Теперь развернулись, прорвались, окружили, уничтожили. Вот этот вот маневр вдоль реки им дает возможность нащупать момент, где переправиться через Дон. То есть, так-то они оттеснили, отбросили войска, другой берег Дона занят, и если его форсировать, то будет побоище. А так только некие, так сказать, резервы на достаточно широком фронте, и это им позволяет, собственно, форсировать Дон, образовать плацдарм, с которого прорываться 23 августа. И здесь тоже за счет чего они добиваются успеха? За счет того, что в результате контрударов силы танковые истощаются, а против просто пехоты, даже пусть многочисленной, они своими, так сказать, ударом танков, поддержанным мощной, так сказать, артподготовкой тяжелых стволов, они их гарантированно ломают. И поэтому вот эта вот очередная фаза борьбы, это был вот этот вот удар на дальнейшее, что называется, очищение большой излучины Дона, но до конца они ее все же зачистить не смогли, поскольку как раз начали переправляться гвардейцы, значкисты, парашютисты, и они засели на плацдармах и не давали немцам себя добить. За счет этого вот такое полное освобождение большой излучины не происходит, и в этот момент, что называется, в это время в замке Шефа, как говорилось в мультике. Почему я вспомнил именно мультик? Итальянцы. Итальянский экспедиционный корпус двигается по степи. Дело происходит, опять же, вот это, что называется, такой флешбэк. Это конец июля. Он двигается по степи. Его немцы подкрепили там своим пехотным полком. Подвижная дивизия Челлери. Там всякие вот эти берсальеры с перьями, чернорубашечники.
То есть, очень красиво.
Да, очень красиво. И вот на эту всю красоту, что называется, из раскаленного воздуха выскакивает Т-34. Колонна итальянцев под Серафимовичем безжалостно громится. Немецкий пехотный полк со своими противотанковыми средствами, он фактически мог только аплодировать эту ситуацию, он не мог вмешаться, он просто не успевал вмешаться, но увидел вот этот вот перформанс с пиротехническими эффектами. Но справедливости ради надо сказать, что итальянцы имели пушки 75, которые были способны справиться с Т-34. Вот автоматические пушки, как, опять же, по итальянскому отчету, который, так сказать, был найден и опубликован итальянскими историками, даже с расстояния 10 метров, как утверждается, легкий танк, это был Т-60, он не подбивался. То есть пушка бьет 20-мм, на нее несется вот этот вот каракатица Т-60, она до него доезжает и давит. И то же самое происходило, в принципе, с другими пушками, до которых умудрялись дорваться 34-ки. Но такого полного разгрома не получилось, в том числе ввиду присутствия немцев. Все же неполной противотанковой импотенции итальянцев. И все же плацдарм у Серафимовича приходится поначалу эвакуировать. Причем и наши, и итальянские источники сходятся в том, что часть танков была загнана в реку, то есть в Дон. Я думаю, что их давно уже вытащили на металлолом. Но, тем не менее, вот был эпизод, по подсчетам итальянцев, 12 машин были, видимо, включили двигатель, просто загнали в реку, чтобы они не достались никому. Образуется фронт по реке, но вот чем отличалась советская команда? Она отличалась всегда активностью в действиях. Вот эта активность, постоянное стремление навязать хоть где-то свою волю противника, она очень была правильной и работала на перспективу. И в случае с Серафимовичем и Клёцкой это просто сработало на все 146%. Потому что в условиях... Ну, что творится в этот момент? Один котел, прорыв Кабганерова, потом еще один котел. На фоне всего этого происходят контрудары. И самое главное, образуется плацдарм на южном берегу Дона, который образовывался совместно за счет дивизий 21-63 армии, в том числе одна гвардейская. Дивизия Сфорцеска, у итальянцев были именные дивизии, она занимает, там у нее два полка было, но полки были такие жирные, то есть примерно по 3500 человек, то есть двухполковая дивизия, формально предназначенная для действий в горных условиях, но она тянула на такую среднюю комплектованную советскую. Садится на берегу Дона, Тут ее атакуют. Причем, надо сказать, не везде сразу все получилось. Отбрасывают от Дона. Итальянцы бросают вперед чернорубашечников. То есть, чернорубашники, опять же, такие фанаты. Но при этом военной подготовки ноль. Тяжелого вооружения почти нет. То есть, в принципе, это такое как пушечное мясо, которое пошло в контратаку. И в советском журнале «Боевых действий» было лаконично написано. Атака, контратака противника отбита с большими для него потерями. Плацдарм продолжает расширяться. И вот тут происходит достаточно такой драматичный момент. Это контратака итальянской кавалерийской дивизии «Савойя». Причем, что называется, в традициях практически прошлого, предыдущего века, там, 19-го, в этой дивизии служили там всякие древние фамилии, и она в конном строю атакует. Проблема в том, что атаку не получается. У меня на этот счет есть своя версия. Они скакали с саблями в руках, крича «Совой, совой!». Представьте себе советского пехотинца в окопе. До него долетает «Совой, совой!». Я свой, я свой. Они, видимо, подпустили к себе слишком близко, и полк попал под удар, и действительно, по крайней мере, человек 300 потерял. То есть, это там и пленные, и убитые. То есть, на самом деле, достаточно тяжелые потери для одного боя, но больше этот успех не повторялся. Почему они могли подумать, что я свой, это свои кавалеристы? Там действовал еще корпус Плиева. Поэтому свои кавалеристы там были. Поэтому, когда из степи скачут конники и орут совой-совой, можно было их перепутать. Больше не путали. И надо сказать, что хотя итальянцев немцы, естественно, ругают, принято ругать, но они были более боеспособными, чем румыны. Они даже вот, не только кавалерии, но и пехоты результативно контратаковали. Не чернорубашники, потому что чернорубашники просто пошли толпой, всех пока положили дружно. А именно вот пехотными частями они собрали, нанесли контрудар. Он был достаточно чувствительным. То есть, продолжение расширения плацдарма от этого отказались. Перешли к обороне. Следует еще... Немцы подтягивают еще части 22-й танковой дивизии. Танковые контратаки. Но, тем не менее, плацдарм удерживается. И это было очень хорошим результатом, потому что это происходит как раз на рубеже августа и сентября. То есть, совершенно драматичные события, связанные с котлами, с прорывом с плацдарма на Дону к Сталинграду. Но, тем не менее, параллельно развивается вот этот сюжет с плацдармом, с которого потом рванула вперед 5-я танковая армия в операции «Уран». Причем это последовательно проходило расширение. Не получилось дальше двигаться. Попробовали в другой точке. И немцы, конечно, их была серьезная ошибка. Это, конечно, они даже не попытались всерьез ликвидировать этот плацдарм. То есть, Паулюс отказался вот эту вот головную боль, на самом деле, которая образовалась на фланге. То есть, какой был план Блау стратегический? Дон. И вдоль реки выстроена оборона. А тут в этой обороне зияет брешь благодаря итальянцам. Потому что вообще там был даже скандал, когда итальянцы сказали, а мы отступаем, ничего не знаем, оставляем вас обнаженный фланг. Там присылают человек, который должен командовать, который ниже по званию, чем командующий, собственно, вот этим итальянским экспедиционным корпусом. И несмотря на все эти скандалы, суть дела была в том, что плацдарм образовался, ликвидировать его всерьез не попытались, то есть итальянцы бы с этим просто не справились, а немцы выделенных сил им не хватило, а более крупные силы они перекидывать не стали. В итоге уже в августе-сентябре была заложена основа для того, чтобы проводить операцию «Уран», которая была, как известно, в ноябре. Потому что какая была следующая серия сериала? Этих всех итальянцев убрали, чтобы использовать в качестве прокладки между венграми и румынами. А вот на этом периметре посадили румын, которые, разумеется, были еще хуже итальянцев, и задачей своротить этот плацдарм для них это было просто нереально. Тем более, там сидела и гвардейская дивизия, и, так сказать, достаточно крепкие части, уже получившие боевой опыт. Причем была такая там 124-я стрелковая дивизия, одноименная с той, которая воевала на границе под Сокалем, но на самом деле она все же была уже новым соединением. И она получила гвардию, стала 50-й гвардейской, за 2 дня до начала урана. Ей дали именно за расширение плацдарма у Клёцкой. То есть последовательно форсируют Дон, напали, погнали уже румын, уже в сентябре это было дело. И получается плацдарм, на который спокойно могут приехать танки.
Ну, с немецкой стороны какая-то вообще недальновидность вопиющая.
Абсолютно недальновидность. Они послали туда вот эту изрядно уже погрызенную, которую потом ей проводку сожрут мыши, 22-ю танковую дивизию. То есть, она пару выпадов сделала. Причем один из выпадов был довольно результативным, когда они, видимо, попали под ситуацию, когда у них не было противотанковых средств. Они там достаточно серьезные потери нанесли. Но своротить плацдарм этого было недостаточно. Нужно было более, так сказать, полноценное соединение, не бросать его на улицы Сталинграда, если уж, опять же, говорить о том, какой план действий представляется разумным, а бросить на этот плацдарм. Причем уже был готов план атака плацдарма. И вполне возможно, что в реалиях сентября 1942 года плацдарм мог и дрогнуть, поскольку, понятное дело, что его снабжали по остаточному принципу. Поскольку, когда основная битва идет вокруг города, вот этот вот северный заслон, там даже какие-то южные подступы к Сталинграду, то сил не хватает. Но, тем не менее, вот это было просто, вот реально. Это, опять же, если вспоминать про традиционную сказку «Тупой фюрер и умный генерал», Паулюс, это серьезный прокол Паулюса, что он пошел вразрез с нормальным, так сказать, вот этим планом удержания ради, так сказать, каких-то сиюминутных, строго говоря, химер. Что, ну, взяли завод. Ну, хорошо, вот взяли завод СТЗ в городе. И что? А сбоку гигантский плацдарм.
Он на самом деле большой был, да?
Да, он был вообще, если посмотреть, он был такой здоровенный, на нем сидел несколько дивизий. На нем сидел корпус. Опять же, вот Кавкорпус. Кавкорпус, он был, на самом деле, здорово потрепан в июльских боях. У него даже была проблема со стрелковым оружием. То есть, он посылал на плацдарм только отряды, у которых было оружие. Остальные, как говорится, сидели в тылу, подперев щеку, и ждали, когда им привезут с завода стрелковку. Им потом подвезли стрелковку. Естественно, там в уране он пошел уже нормально укомплектованный. Но конкретно в августе месяце они бились только небольшими отрядами. Я пытался выяснить, не было ли шибки кавалерийской, потому что вполне возможно,
с итальянцами.
Да, с итальянцами, с саблями, шашки, сабли, но просто вот чуть-чуть на несколько километров отличалось, а так, если бы вправо-влево, вполне могли, так сказать, совой против казаков, и было бы последнее кавалерийское сражение в истории, мировой истории войн. Но нет, не случилось, тем более этих совойцев их убрали, поскольку было понятно, что они уже, так сказать, вот свой этот единичный успех не повторят. А на чем хотелось бы, что называется, завершить, это вот на этой истории с плацдармом. То есть немцы за счет чего сумели переправиться через достаточно широкий Дон? Как раз вот этот вот удар в глубину, когда они, так сказать, прорывают фронт и образуют очередное окружение, то, что называется, есть участок, который слабо прикрыт. Несмотря на то, что прикрытие было слабо, там подбрасывали резервы, но подбрасывали резервы все же небольшим темпом, потому что, ну, представим себе, это садится на берегу реки, где на другом берегу, там где-то вдалеко сидят свои части. Поэтому вот конкретный участок, где немцы форсировали реку, несмотря на то, что форсирование, на самом деле шло у них со скрипом. Даже небольшие резервы, которые сидели на берегу, они косили сидящих на лодках пехотинцев. То есть, в общем, описание форсирования, оно выглядит прямо вот как начало «Спасти рядового Райана», только в резиновых лодках. Но, тем не менее, образуют они плацдарм. И, опять же, характерная особенность плацдарма, что он не полностью был успешен. То есть, один немецкий корпус пытался развивать, продвигаться вперед, уперся в советский резерв Нитпрунину, а вот как раз туда, куда переправлялся 14-й танковый, там дела шли несколько получше. И самое главное, немцам был построен, наконец-то пошли в дело вот эти инженерные батальоны, потому что так они просто курили бамбук. И вот это, они с июля, они месяц ждали, когда же наконец будет возможность построить мост. Наконец-то этого они дождались, построили могучий, так сказать, мост, выдерживающий танки. И там буквально ночью переправляются танки, и с утра следует бросок к Сталинграду на расстоянии примерно 70 километров. По дороге они врезаются в наш эшелон. Причем часть там, по эшелонам перевозился танковый корпус. Часть эшелонов успела уехать, врезаются в центр, и часть осталась с другой стороны. И, так сказать, воевали по разные стороны вот этого вклинения. Задача немцев была проскочить по цепочке высот до Волги, держаться на этих высотах. И вот такой они называли иногда палец, иногда северный заслон. Они за один день, фактически за несколько часов преодолевают эти 70 километров, упираются в Волгу. Но вот дальше в Сталинград рваться уже перспектив не было никаких, потому что, опять же, всегда шла вот этот вот процесс вливания резервов. И вот те резервы, там корпус Кравченко, который с Воронежского фронта приехал, он двигался, на самом деле, в район Абганерова, то есть на юга, так сказать, поддерживать войска, которые бьются с Готом. Тут следует известие о прорыве у него за спиной. То есть людям сообщают: вы знаете, у вас там за спиной прорвались немцы, вы разворачиваетесь на 180 градусов, вы ехали туда, забудьте, разворачивайтесь обратно. И они через горящий город, то есть город бомбили. Оценки, на самом деле, этих налетов, они разные. Но я все же придерживаюсь мнения, что город пострадал сильно, потому что город был высушен жарой, и даже небольшие удары, что называется, количество сброшенных бомб небольшое, оно приводило к фатальным последствиям. То есть 23 августа город горит, и через горящий город едет танковый корпус, выезжает в район, к северной части города, и не позволяет его взять. Потому что традиционная, опять же, версия, излагавшаяся в советской литературе, что ополченцы остановили, ополченцы бы, поверьте, все же 14 танковый корпус, они бы не остановили. Потому что практика показывала, что когда вперед едут танки, то остановить их легким оружием проблематично. И, опять же, пример 208-й стрелковой дивизии, всем наука, что степи, даже будучи подготовленными в мирное время в составе стрелкового батальона люди, они не удержатся против танкового удара, то тем более поддерживается артиллерия. И таким образом второй корпус Кравченко удерживает северные районы Сталинграда, собирают две группы импровизированные, так называемые Штивнёва и Коваленко. Штивнёв – это был как раз начальник автобронетанковых войск Сталинградского фронта. Такая несколько противоречивая фигура, о нем очень разные отзывы. И пытаются вот этот вот вклинившийся палец с двух сторон долбить. То есть, опять же, традиционный сценарий. Немцы прорвались, мы их долбим. Доходило до того, что прерывали снабжение. Немцы снабжали грузовиками, которые шли в сопровождении танков. То есть, опять же, вот степь, высоты и колонны снабжения, проводимые под прикрытием танков. Там довольно узкую полосу они держали, но, тем не менее, это был очень серьезный удар. И связан он был с тем, что перерезали ключевую магистраль. Потому что что такое Сталинград? Шла с севера железная дорога, Сталинградский железнодорожный узел, там разветвление в разные стороны, в том числе Котельниково. А через Волгу железнодорожного моста в районе Сталинграда не было. То есть, теперь снабжение всего большого достаточно сектора фронта, в котором сидели много народу, оно висело в пустоте.
В воздухе фактически.
Да, то есть, боюсь. Понятно, что шли магистральные дороги, которые шли к востоку от Сталинграда, но даже вот ехали стрелковые части, причем одна из бригад, ну, это, я думаю, что лучше отдельно сказать. Но, в общем, я так кратко скажу, что был человек по фамилии Андрусенко. Эту фамилию мы несколько раз вспоминали. Это Детчина под Москвой. Затем в окружении он был в армии Ефремова. Его сняли, отдали под суд, дали ему бригаду. И тут голая степь, выгружается из эшелонов, идут по степи, жара, август, переправляют через Волгу, занимают оборону. И потом достаточно драматичное событие, когда... Ну, это уже был, будет штурм Сталинграда. А так суть дела была в следующем, что, подводя итог сказанному, в большой излучине Дона произошло два окружения. Немцы, на самом деле, имели весьма туманное представление поначалу, кто им противостоит. Это вынудило их наращивать силы, когда выяснилось, что Сталинград обороняется достаточно сильными войсками. Повернули еще армию Гота. В результате к городу подошли с двух сторон, с двух направлений. Шестая армия Паулюса, четвертая танковая армия Гота. Соответственно, армия Паулюса, ну, включая тех, кто сидел вдоль Дона, это 400 тысяч человек, год еще 1200. На самом деле, довольно крупные силы, и которые противостояли два советских фронта. Но вот как развивались события, это мы поговорим, я думаю, в следующий раз. А, точнее, не в следующий раз, а, может быть, через раз. Поскольку следующее, это надо будет рассказывать про Кавказ и Горную войну. То, что проходило параллельно. Что называется, что в это время было, когда первая танковая группа, 17-я армия и еще часть сил 4-й танковой армии, переправившиеся через Дон, пошли на Кавказ за нефтью. Потому что там были и бранденбургеры, и борьба за нефтяные поля, и начало борьбы за Новороссийск, и борьба за горные перевалы, и директива Ставки, которая, как и в случае с котлом в излучине Дона, излагала события, которые уже случились. Она о них предупреждала, но получилось, что она просто объясняла людям, что случилось. Но это Кавказ, это тема отдельного разговора, и подчеркнув все же, что Кавказ был главной целью немцев. И вот то, что они вынуждены были повернуть армию Гота, это меняло баланс сил. Менялся баланс сил, в том числе в воздухе, что нужно было рассеиваться между двумя направлениями. И вспомогательное направление Сталинграда стало для немцев все более важным. И еще более важным оно станет с разворачиванием действительно серьезной борьбы за Сталинград в сентябре 1942 года.
Потрясающий рассказ. Я, честно говоря, ну, привык уже к всяким сюрпризам, казалось бы, известных историй. Да? Но в этот раз их было, наверное, даже больше, чем в прошлые разы. Во-первых, опять же, для наших, так сказать, любителей вот этой альтернативной истории, что надо было все время сидеть в обороне и ничего не делать, ждать, пока немцы до нас доедут, да? Ну, вот наглядный вариант того, что, ну, пожалуйста, закопайтесь там в этой обороне, просто немцы всегда подъедут, привезут тяжелых орудий, где-то в одном месте прорвут и понесутся дальше ваш в тыл, да, окружая вас.
Да, тут еще фактор же авиации. В чем была, опять же, большая проблема вот этих вот собранных на баррикадах орудий, которые собрали новенькие в смазке, поехали, заняли оборону, но это все же пушка, это не самоходка. И пикировщики немецкие, как было проблемой то, что в открытой степи все видно хорошо, и они громили вот эти противотанковые позиции и снижали возможности и без того, на самом деле, невысокие за растянутости по фронту в противостоянии немецким танкам. Понятно, что немцев танковый парк тоже проседал, постепенно проседал. Но он проседал медленнее, чем хотелось бы, именно в силу того, что основным противотанковым средством вынуждены становились свои танки. Несмотря на все проблемы, что с ними уже немцы могли поражать их, и даже они там, что называется, в своих историях дивизии, наконец-то мы можем отомстить за 41 год, на нашу боль и страдания в 41 году, наконец-то у нас есть противотанковые средства. То есть, они почувствовали то, что у них появились другие возможности. И не то, что их там по ним будут по позициям раскатывать Т-34 и КВ совершенно безнаказанно, как это могло случаться, случалось в 1941 году.
Ну да. Ну и получается, что за счет вот этой вот улучшившей резко противотанковой обороны, они, как вот вы говорили, у вас 1000 танков. Ну да, у нас 1000 танков. Но у противника-то 1000 орудий, которые спокойно пробивают эти танки. И что делать? Но один контрудар, второй, третий неудачный, пятый, десятый неудачный. Но вот раз, один из контрударов и заходит, да, и образуется плацдарм, который, как оказалось, потом сыграет еще через два месяца.
Да, причем, кстати, Серафимович, он образовывался первоначально без танков. А так вот танковый контрудар, это вот, опять же, если хороший пример, это вот Танасчишин, который подавил орудие. Опять же, в любом случае, какие-то потери наносились, в том числе пехоте. Потому что когда Т-34, пока его подобьют, это все же подвижная цель, не следует думать, что это был тир, игра в одни ворота. Он вполне себе давил позицию, он вполне себе расстреливал сидящую в окопах немецкую пехоту, и все же идут и в документах, в донесениях наверх, и даже там в дневнике Гальдера, что идут тяжелые оборонительные бои. Что такое тяжелые? Это все же с весьма существенными потерями. И если посмотреть соединение 6-й армии, вот именно большая излучина Дона, они все же потеряли свыше 2000 человек убитыми. И, соответственно, 20 тысяч общих потерь. Ну, на самом деле, в этом величине еще 4 тысячи больных, потому что началась вот эта эпидемия тулеремии, которая стала, так сказать, чумой 20 века для 6-й армии под Сталинградом. То есть, потери наносятся, чем дальше, тем больше, так сказать, уменьшается боевая сила подразделения. Соответственно, когда рота уменьшает ее боевые возможности, она, естественно, и несет большие потери в решении типовых задач.
Но если посмотреть, да даже и пехота наша, совсем не вдруг они, не как говорится, с полтычка 62-ю армию все-таки разгромили.
Да, да, понадобилось время. Опять же, вот эти окруженные тоже бились до конца. Они не вышли, не подняли руки. Они именно, так сказать, старались биться до конца, прорвались, и немало народу на самом деле прорвались.
Я думаю, что у Паулюса должно было даже по итогам этих боев должно было что-то в голове щелкнуть, что дальше пойдет все далеко не так хорошо, как началось.
Да, но тем не менее, у него был план, опять же, тут как бы для понимания ситуации, вот это вот то, что он же сам придумал, то есть ему скажут, так что, ты нам предложил какую-то фигню, ты не пойдешь дальше, потому что, в принципе, как бы вариант остановиться, он тоже рассматривался, но нельзя.
Перчатка брошена.
Да, вот как бы вызов брошен, и как бы главным толкачом всего этого был как раз и Паулюс. И он себя последовательно загонял в эти все условия, когда, опять же, тот же Виттерсгейм, командующий 14-м корпусом, опять же, человек, который пережил вот это постоянное стучание по голове со всех сторон танковыми контрударами. Этот прорыв к Волге со всех сторон контрудара, он предлагал, давайте отойдем. Как бы что-то дела идут явно неважно. Да, что-то не то, что-то как бы это добром не кончится. Паулюс говорил, стоять насмерть. Стеной, стоять насмерть, кто там у тебя командир дивизии Хубе, вот теперь он будет командир корпуса. А господин Виттерсгейм потерял доверие, отправляется в Фатерленд. Я думаю, Виттерсгейм, когда потом читал газету, думал, ой, как я вовремя сказал, что поперек мнения начальства. Сейчас бы у русских рассказывал...
Пил самогон и ел картошку с селёдкой.
Да, и рассказывал бы о структуре германских танковых войск, о своих спорах с Паулюсом. Так что вот такая ситуация.
Спасибо огромное. Как всегда, очень интересно и познавательно. Ну и, конечно, сабельная атака. Я думал, только поляки и наши атаковали в конном строю. Тут, оказывается, еще итальянцы.
Но, тем не менее, честь последней конной атаки Второй мировой войны все же принадлежит нашим. Это 8-й кавалерийский корпус в ноябре в Уране рубил румынов.
Слава советской кавалерии.
Да.
Спасибо большое.
Спасибо.
Приходите к нам еще.
Всего доброго.
До новых встреч.